Глава седьмая. Что-то я подустал. Не сильно, но все равно неприятно. За последнюю вылазку мне пришлось израсходовать немало своей энергии. Но зато мы смогли зачистить деревню без каких-либо потерь. Несколько ранений получили гвардейцы, но на них я потратил меньше всего. Практически все ушло на лечение себя любимого. Ведь когда за тобой несется вооруженный до зубов отряд наемников, становится не до экономии. Часть энергии ушла на усиление мышц, другая пошла на усиление прочности кожи. Я, конечно, мог влить намного больше, вот только другую часть пришлось отправить на восстановление небольших, но многочисленных повреждений, появляющихся из-за определенных нагрузок. Неразвитое тело просто не выдержало такое количество влитой в него энергии. Постепенно мышцы и связки начали рваться, суставы потеряли подвижность, а сухожилия истончились и растягивались. И это постоянно приходилось лечить, вливая в тело все больше энергии. Зато в меня попали всего пару раз, и то критически важные органы были не задеты. Теперь мы спокойно ехали в сторону дома, и каждый думал о своем. Не могу сказать за остальных, но я радовался тому, сколько трофеев удалось добыть в эту вылазку. И главное, по словам гвардейцев, мы нашли тут нормальную еду. По крайней мере, они горячо обсуждали это между собой, пока складывали безразмерные ящики в наши грузовики. Теперь точно наши, очевидно. Виктория тоже улыбалась. Думаю, она радуется тому, сколько трупов мы погрузили в последнюю машину. Полный кузов мертвецов. И я разрешил делать с ними все, что она только пожелает. Думаю, теперь в трупах у нее не будет нехватки. Материал для тренировки ее дара сам приходит прямо к порогу с завидной регулярностью. На самом деле было странно, что наемники до сих пор не перекрыли дорогу к нашему дому. Я бы так и поступил, просто отрезав замок от внешнего мира, а затем подождал, когда закончатся у нас припасы. Они ведь не знают, что на территории замка выгружено 2 полных грузовика с провизией. Кроме того, еще один едет с добавкой. Хотя что-то такое читал. Здесь все центральные дороги принадлежат империи, поэтому император запретил устраивать на дорогах любые разборки. Возможно, наемники боятся кары со стороны властей, и потому не решились на такой шаг. Правда, закон этот не такой уж и старый, но появился после одного случая, когда из-за разборок 2 родов перекрыли дорогу на несколько часов, а по ней как раз везли могущественный лечебный артефакт, что срочно нужен был наследнику трона. С тех пор перекрытие дорог карается быстро и жестоко, поэтому вряд ли они будут так рисковать. Последние силы истратил не только я. Виктория потратила немало своей энергии на поднятие и поддержание в рабочем состоянии мертвецов. Черномор успел набегаться так, что теперь того и гляди обратно впадет в кому. Да и бойцам досталось, ведь они всю ночь провели на ногах и носились по заснеженному лесу, как угорелые. Стоило нам вернуться домой, как все отправились в столовую. Голод проснулся у каждого. Да и я тоже еле сдерживаю свой желудок от попыток переварить самого себя.
«Михаил, ты ранен?»
— удивленно проговорила Виктория, как только я снял куртку. Под ней была светлая рубашка, и сейчас в районе плеча красовалось немалых размеров кровавое пятно.
«Виктория, прекрати уже, а!»
— лениво проговорил я, отодвинув край разорванной ткани. Под красным пятном на рубашке оказалась абсолютно целая кожа, без единого намека на рану или даже шрам. Хотя хорошо видно, что отверстие было сквозным.
«Прости», —
тихо проговорила девушка.
«Все никак не привыкну к этим твоим...»
«Фокусам?» — хохотнул я, догадавшись, что она хотела сказать. «Ну да, конечно, все дело в ловкости рук». Тем временем в столовую улетел слуга графини и, заметив наши голодные взгляды, тут же вылетел из нее обратно.
«Минуту, и будет готово!» —
прокричал он уже откуда-то из коридора. И стоило нам только рассесться, как вдалеке послышался грохот колес, а затем показалась дребезжащая тележка, уставленная посудой и накрытая сверху сверкающими отполированными металлическими полусферами.
«Все как в лучших аристократических домах империи!»
— отметил довольный Макар. «Ага, я уже видел такие полусферы, когда пробовал устрицу в дорогом ресторане для аристократов». Слуга все красиво расставил, положил рядом столовые приборы, затем с гордым видом снял эти нарядные крышки предоставив нашему взору приготовленные им блюда. Точнее, не совсем приготовленные им. «Извини, конечно, но... Макар, а зачем так торжественно подавать сухпайки?» Не выдержал я затянувшейся паузы. «И почему стоило мне только переехать в графское имение, как я стал питаться хуже, чем в трактире?»
«Ну, зря ты так, граф», — пробасил Черномор. «Это же не какие-то убогие сухпайки. Видишь эмблему?»
Перевернул он запечатанную коробочку и показал мне на какой-то знак. «Ничего мне это не сказала. Да, герб нарисован. Классно». «И что?»
«А то»,
— недовольно пробасил Черномор.
«Имперские сухпайки — это тебе не хухры-мухры!»
Многозначительно поднял он палец вверх и принялся распаковывать свой ужин. Остальные не стали встревать в наш разговор и уже давно уплетали разложенную по отдельным секциям еду. Мне же оставалось лишь пожать плечами, ведь любая еда лучше, чем совсем ничего. «Хм!» — закинул я в рот первый кусок непонятно чего. «Какой-то рыхлый батончик, с виду напоминающий... В общем, коричневый этот батончик».
«Ну, распробовал? Давай теперь на кашу налегай»,
— одобрительно пробасил Черномор. А я уже не мог остановиться. Плевать на то, что еда оказалась действительно вкусной, даже несмотря на свой невзрачный вид. Главное то, что показал мне анализ съеденной пищи. В этом батончике оказалось столько полезных и таких необходимых мне питательных веществ, сколько я бы не получил из целого большого обеда в трактире, если с ним сравнить. И ладно, батончик. Закончив с ним, я переключился на кашу, и она оказалась выше всяких похвал. Не знаю, каким образом туда смогли впихнуть ударную дозу витаминов и откуда они их столько взяли, но я готов пожать руку создателям этого сухпайка. Причем каждому отдельно. Имперская армия явно заботится о своих солдатах. Даже боюсь представить, сколько исследований им пришлось провести, чтобы получить настолько полезный состав. Собственно, этим вопросом я и поделился с остальными, на что Черномор ухмыльнулся и снова показал на оборотную сторону коробки из-под сухпайка.
«Модель 395, видишь? Этот номер серии означает, сколько раз менялся состав».
«Действительно, десятилетие кропотливого труда. Благо, мы этих коробок набрали полный грузовик. Должно надолго хватить. Содержимое рассчитано на то, что питаться им будут люди, подвергающиеся изнурительным физическим нагрузкам. Плюс заживление ран в организме, насыщенным всеми необходимыми элементами, будет протекать куда быстрее. В моем случае на это будет тратиться меньше энергии». «Ладно», — поднялся я из-за стола. Виктория с Черномором снова стали обсуждать свое прошлое, и я не видел смысла сидеть и подслушивать. «Информацию я переварил. Осталось переварить эту еду. Будет война, зовите». Махнув им на прощание, я направился в гостиную. Да уж, пора приводить замок в порядок, а то эта комната стала для меня и спальней, и кабинетом, и всем остальным вместе взятым. Неправильно так, ведь в замке есть немало других мест. Надо просто почистить комнаты, завести мебель и произвести мелкий ремонт. Но своими руками делать это можно хоть до старости. Особенно если учитывать, сколько у меня свободного времени. И тратить его на починку той же лестницы, а то и кровли, было бы глупо и расточительно. В эту ночь голубь не прилетал. Я, как обычно, подготовился, проверил свои ловушки под потолком и положил рядом с кроватью арбалет. Но все эти предосторожности оказались напрасными. Может, все-таки задел эту тварь одним из своих заклинаний, и она сдохла? Надеюсь, что это так. С этими мыслями я и погрузился в сон, а на утро... «Да что ты за демон такой?» — в сердцах вырвалось у меня. «Нет, он ночью меня не будил. Никак не привлекал к себе внимания, и я смог впервые за долгое время хорошо выспаться. Так что можно даже сказать голубю спасибо, если бы не одно «но». Арбалет, что лежал рядом с моей кроватью, теперь был покрыт птичьим дерьмом. Ровным слоем по самое «не хочу». «Да, нам срочно нужны слуги. Отмывать я это точно не буду. Придется заставить кого-нибудь из гвардейцев, и да, теперь это точно война». Продрав глаза и выпив пару чашек кофе, сразу занялся делами. Проверив отчетность, убедился, что Виктория отправила долг, и он дошел до адресата. «Так, с этим разобрались, и о платежах в ближайшее время можно не задумываться. А вот сменить командира гвардии давно пора. Еще вчера этим заняться собирался. Так что вскоре я пришел к Черномору. Старик поселился в какой-то незрачной келье с небольшим окошком. Довольно антуражное, ведь окошко был направлен крупнокалиберный пулемет, да и вообще в комнате полно разного оружия, а кровать завалена гранатами.
«Что ты с ними делал?»
— указал я на кровать, но Черномор на это лишь махнул рукой. Он сидел за рабочим столом, на котором также стоял пулемет, и, судя по всему, то ли чистил его, то ли чинил.
«Свои деревянные мышцы разминал», — пробасил он. «Подложил под тело и спал на них».
«Спал на гранатах». «Нет, кажется, мозг я ему не восстановил. А если и восстановил, то явно неправильно».
«Ладно»,
— помотал я головой, смирившись со странностями будущего командира гвардии. «Ты готов?»
«Спрашиваешь еще, граф», —
воскликнул он. И только сейчас я заметил, что старик заранее нарядился в свою парадную форму. Была она не совсем по размеру, чуть больше, но это его ни капли не смущало. Выглажена и вычищена она идеально, так что видно, что он тщательно готовился к своему назначению на роль командира гвардии. Даже говорить ничего не пришлось. Мы просто вышли из кельи, спокойно дошли до внутреннего двора замка, и там нас уже встретили построенные в ровную шеренгу гвардейцы. Первым стоял Валерий, и он не мог скрыть своей довольной улыбки.
«Это ваш новый старый командир гвардии», — указал я на Черномора. «Представлять его не буду. Думаю, вы все его и так прекрасно знаете».
Судя по лицам бойцов, да, они уже служили под его началом, и каждый из них был доволен моим выбором.
«К слову, прежний командир сам попросил меня понизить его в должности», — кивнул я на Валерия, и тот подтвердил мои слова.
«Так, на всякий случай, чтобы не было никаких недомолвок. Лишние слухи и недовольства мне не нужны».
«Да уж, поставить командиром гвардии оператора БК — явно сильная мысль. Интересно, какой мозговой центр до этого мог додуматься?»
Черномор выразительно посмотрел на меня. Но я в ответ лишь улыбнулся, а затем помотал головой, мол, тут ты не угадал.
«Вообще-то отец», — тихо проговорила Виктория. «Валерий он выбрал как самого честного и верного роду человека».
«Хм...»
Старик сразу прокашлялся, поняв, что шутка в мой адрес явно не удалась. А вот мне стало интересно, что это такое, этот их БК. Оказалось, все просто. Так сокращенно называют боевой механизированный костюм. Раньше у Булатовых была пара таких костюмов. Вот только удовольствие — это слишком дорогое, даже когда у рода были лучшие времена. Затем один костюм был потерян в бою, другой вышел из строя и продан. Ведь за его ремонт пришлось бы отдать замок.
Вот зачем они мне рассказали об этих костюмах?
Ценник на них начинается от 200 000 и заканчивается несколькими миллионами. И я еще не говорю о стоимости сменных батарей, топлива и обслуживания. С этим куда все хуже. Но теперь я его хочу. Минимум один, просто чтобы был. Черномор остался перед строем гвардейцев и стал о чем-то им говорить. Также он заранее расписал график тренировок и теперь радовал бойцов началом новой и не самой сладкой жизни. Это хорошо, пусть тренируются. Мало того, я дал добро на боевые тренировки, в которых они будут нередко получать серьезные травмы. Но это лишь только тогда, когда я нахожусь в замке, чтобы быстро мог оказать им помощь. Такие тренировки куда эффективнее, ведь условия будут максимально приближены к боевым. Я же отправился в гостиную, прихватив с собой Викторию. А то давал ей некоторые поручения, но не вижу результата вот уже который день. Нужны слуги, и много, а их все нет и нет. А постоянно заставлять гвардейцев убираться — это неправильно, им тренироваться надо и в дозоре стоять, а не время на подобные мелочи тратить.
«Нет», — пожала плечами девушка. «Я обзвонила всех слуг, все фирмы по найму, и никто не согласился работать на нас. Все как один говорят, что это слишком опасно».
«А те, кто раньше служили здесь?» — уточнил я.
«С ними тоже говорила»,
— немного погрустнела графиня.
«Нет, они тоже опасаются за свои жизни. Я им даже повышенную плату предлагала, но они все равно отказались».
«Понял», — кивнул я. «Тогда я сам слуг наберу, не переживай». В ответ девушка хмыкнула, мол, «попробуй. Все равно ничего не выйдет».
«Я обзвонила всех»,
— напомнила мне она.
«Так что не думаю, что выйдет».
«Ага», — улыбнулся я. «Просто ты не умеешь мотивировать людей. Не обещая много, но завтра слуги точно будут».
Виктория так и не поверила, но мне даже не обидно. Пусть потом удивляется, ведь у меня есть надежнейший способ набора персонала. Верного, преданного и при желании бесплатного. Но нет, никого принуждать к работе за еду не собираюсь. Платить я все равно всем буду справедливо. Виктория отправилась в свою комнату, а я набрал номер Георгия. Таксист ответил через пару секунд, как будто только и ждал моего звонка. Первым делом он сразу отрапортовал, что мое задание пока не выполнено.
«По телефону о таком лучше не говорить. Но если вы понимаете, о чем я, то пока не нашел, кому продать эти штуки. Но ищу, есть парочка идей».
«А о чем это он?» «А, снаряды, точно. Грешным делом я уже забыл про них. Ладно, главное, что он помнит».
«Я к тебе по другому делу», — задумался на секунду. «Лучше приезжай, здесь все и обсудим».
Странно. Я вроде о боеприпасах по телефону у него спрашивал. И в тот раз он ничего не имел против. Видимо, достал какую-то информацию или еще что. А у меня с тех пор снарядов стало еще больше, и Валерий подготовил новый список. Парни встретили гвардейца и сразу отвели его в гостиную, где я уже поглощал чай со сладостями. Не знаю, зачем наемникам нужны конфеты, но спасибо им за такую предусмотрительность. И что доставили эти конфеты прямо в одну из моих деревень.
«Добрый день, господин Блатов», — кивнул мне Георгий,
а я кивнул ему на стул напротив.
«Я всю дорогу мучился, какой вопрос вы хотите со мной обсудить?»
— почесал он затылок. «Вижу, что нервничает».
«Хотите еще продать оружие или военную технику? Светогоры? Но с этим еще сложнее. Я же не представляю, к кому мне обращаться. Нет, их оторвут с руками, вот только следом мне ноги вырвут. И еще много чего».
«А ты можешь найти мне повара и уборщицу?» — перебил я его.
И тот, переварив информацию, облегченно выдохнул.
«Желательно в тяжелом положении или инвалидов. Ну, ты понял, обычные слуги сюда боятся идти».
Задумался он.
«Не против, если я пару звонков сделаю?»
В ответ я лишь махнул рукой, мол, пожалуйста, и снова приложился к конфетам. Георгий совершил несколько звонков и поведал мне, что есть как минимум два кандидата. С ними надо будет поговорить и обязательно встретиться. И что самое главное, у этих двух женщин больные дети. Неизлечимо больные. Так что за их исцеление женщины станут самыми верными слугами из всех возможных. Они предварительно согласны, но все равно не верят, что подобное возможно. Живут эти женщины в портовом районе, но я все равно собирался туда сгонять, поискать сопряжение и вкусно поесть в трактире. Так что, можно сказать, даже по пути. Еще мы с ним обсудили продажу боеприпасов. Оказалось, что это не так просто, и те же рядовые бандиты подобным не пользуются. Оружие для них можно достать далеко не везде, ведь это имперские образцы. И вот странно, почему с виду обычные наемники обладают таким оружием. Где они его взяли? Впрочем, рано или поздно, все равно узнаю. Сначала надо их потрепать, и потом, возможно, удастся выйти на их начальство. А там уже буду говорить с ними по-другому. Во время разговора к нам зашла Виктория, но, заметив моего собеседника, сразу поменяла планы и отправилась по своим делам. Но в ее взгляде я увидел недоумение. И правда, со стороны странно выглядит. Ведь для нее Георгий обычный таксист. И она не понимает, зачем вообще с таксистом встречаться в замке, да еще и конфетами угощать. Впрочем, объяснять ей что-то не вижу смысла. Ценность верных людей она сама рано или поздно поймет, тем более, что парень действительно очень талантлив в решении разных бытовых вопросов. Мы сразу направились в портовый район, и по пути Георгий то и дело звонил кому-то, ругался и что-то обсуждал. Я особо не слушал и занимался медитацией, так что время пролетело незаметно, да еще и с пользой. И вот машина остановилась около невзрачного трехэтажного многоквартирного дома.
«Господин, если не трудно, можете подождать минут 5-10?»
— обратился ко мне таксист.
«Она живет в коммуналке, и потому там народу всегда многовато».
В ответ я спокойно кивнул и покинул машину. Захотелось мне свежим морским воздухом немного подышать. Парень забежал в подъезд. Я же просто рассмотрел то место, куда он меня привез. Обычный с виду бедный райончик. Узкие улочки, дома как будто слиплись друг с другом. Разномастные балконы нависают сверху,
и грозятся обрушиться в любой момент, так как каждый из них слеплен из разнообразного мусора и держится лишь на незабываемой вере неведомых горе-строителей.
«Все готово»,
— вырвал меня из раздумий голос Георгия.
«Можно маску не надевать?»
«Маску, точно. Я взял ее с собой, но как-то об этом не подумал. Ладно, если парень говорит, что все чисто, можно не беспокоиться». Первый пациент оказался на третьем этаже. Причем, если на улице я людей не заметил, то внутри здания оказалось довольно многолюдно, и плотность населения тут большая. В общем, я понял, что такое коммуналка. Длинный коридор со множеством дверей, тесные комнатки, и один на всех душ, а еще туалет. Сейчас в коридоре сидело человек 20, и у всех были завязаны глаза. Они что-то недовольно бурчали, но стоило Георгию подать голос, как все разом заткнулись, ожидая, когда им разрешат снять повязки. «А не проще было их всех по комнатам рассадить?» — поинтересовался я у парня. На что тот пожал плечами.
«Вдруг кто-то из них выйдет в самый неподходящий момент или через щели подглядывать будет?»
«И то верно. Проще, чтобы все были на виду». В последней комнате на кровати сидела женщина, также с завязанными глазами. У нее на коленях лежал ребенок лет 7. Худющий, словно скелет, без единой волосинки на голове. Да, неприятная болезнь, которая может забрать жизнь ребенка в течение следующих полгода.
«Это вы?»
— проговорила женщина, услышав, что мы зашли в комнату.
«Вы можете спасти мою крошку? Помогите. Очень прошу, сделайте все, что в ваших силах. Если вы вылечите мое дитя, я до конца жизни служить вам буду. Я прекрасный повар. У меня опыта работы 30 лет. Клянусь вам...»
«Давайте обсудим все дела позже, хорошо?» — перебил я ее, положив руки на обессилевшее тельце ребенка. «Вроде девочка, хотя так сразу и не угадаешь. Диагностика заняла меньше минуты, и в итоге я узнал, от чего так страдает бедняжка. Да, опухоль, причем далеко не одна. Зараза постепенно распространяется по обессилевшему телу, но главный очаг находится в ее крови. Если быть дотошным, то в кроветворных органах, что в большинстве своем располагается в костях. Но это не такая уж проблема для меня. С подобными заболеваниями в моем мире справляются даже слабые лекари рангом чуть выше ученика. Надо просто знать анатомию и понимать процессы, связанные с этой болезнью. Все эти опухоли обычно располагаются близ основных магических каналов, и потому поражать их нетрудно. Но нельзя слишком торопиться, ведь если быстро разрушить пораженные клетки, то можно, наоборот, убить пациента. В общем, провозился я полчаса. Потратил на это энергии самый мизер, но в конце дал неплохого пинка организму ребенка.
«Еда есть? И желательно вкусная», — поинтересовался я. «Ведь девочка скоро жутко захочет есть».
«Что? Мариночка ничего не кушает в последнее время?»
— скривившись, заговорила женщина.
«Мамочка, я очень голодная, я хочу кусать»,
— пропищала слабым голосом выздоровевшая пациентка, отчего из-под повязки на лице ее матери градом хлынули слезы. «Еще бы! Ведь под пинком я подразумеваю лошадиную дозу энергии жизни, да еще и направленную ровно туда, куда надо».
«Ну так иди и приготовь, а то я сейчас закажу доставку из забегаловки на улице Матросов», — решил ее напугать.
«Не надо заказывать эту гадость. Сейчас я все приготовлю».
Дрожащими руками она начала снимать повязку. Георгий хотел ее остановить, но я помотал головой. Вижу, что теперь она точно будет работать на меня.
«Мариночка, деточка»,
— запричитала женщина.
«Что ты хочешь? Кашку, пирожок?»
«Мясо. Ей нужно мясо», — заключил я, проведя короткое сканирование. «Сейчас ей сгодится любая еда, но именно мясо позволит восстановить организм побыстрее. В общем, позже свяжитесь с Георгием, и вечером жду вас у себя. Договорились?» Она чуть ли не в ноги мне кинулась, рассыпаясь в благодарностях. Но это лишнее. Я просто ей сказал, что лучшей благодарностью будет ее работа в замке. На том, собственно, и покинул ее. Пусть приходит в себя, откармливает ребенка и все такое. А пока ехали до следующего адреса, парень коротко рассказал о профессиональных навыках этой женщины. Судя по тому, где она работала в последнее время, готовить она хорошо умеет. Неплохие рестораны, как в этом районе, так и в центре города. Причем она была не подмастерьем.
В общем, осталось мне только попробовать ее стряпню. Но, по словам парня, я точно не разочаруюсь. Вопрос только, куда наденет ребенка. Устраивать в замке детский сад не входило в мои планы. И так не знаю, куда деть мелкую любительницу вязания шапочек. А то эти вязаные шапочки есть уже у каждого гвардейца, и им пришлось еще и заплатить. Но куда деваться? Девчонка явно умеет торговаться. Следующая моя цель — уборщица. В замке для нее найдется много работы. Потом нужно будет найти ей помощников, но пока хоть одна уже хорошо. В этот раз нам не пришлось завязывать всем глаза, так как уборщица жила в отдельной квартире. Встретила она нас еще на улице и сразу проводила в комнату, где отдыхал ее сын. Понятно. Тут ситуация, как у моего водителя, разве что пациент значительно моложе, и потому восстановить его будет намного легче. Мальчугана полгода назад сбила машина бандитов, и даже не остановившись, они уехали, пропустив пацана меж колес. Это добавило переломов, но каким-то чудом он выжил. Правда, потерял возможность говорить и двигаться, так что мать теперь кормит его через специальную трубочку. Ей приходится тяжело работать, иначе придется голодать. Глава семейства не выдержал и отправился бороздить морские просторы с одним из торговых кораблей. Не вынес такой жизни и бросил семью, в общем.
«Георгий мне ничего толком не рассказал», — заговорила она. «Вы ведь не черный целитель?»
«А что, разве похож?» — удивился я. И, судя по ее взгляду, да, похож. Тем более, что от моего плаща некротика несло за десятки метров. Так что понятно, почему она так решила. «Нет, я не черный целитель, не переживайте. Условия Георгий вам рассказал? Вы согласны работать в замке?» Даже если бы она не согласилась, пацана мне было жалко. Ему еще жить и жить, а он до конца своих дней обречен вот так неподвижно лежать в кровати и смотреть в потолок. При этом все осознавая, но двигать он может лишь глазами. И ему постоянно больно. Правда, сказать об этом он не может. Что ж, тут будет посложнее. После диагностики я нашел немало скрытых повреждений, и все их надо убрать. Разок даже послал Георгия, чтобы привез чего поесть. Я также поговорил с Зиной, так звали мать этого ребенка. Изменения в состоянии мальчика происходили прямо у нее на глазах, и она окончательно поверила в мои силы. Провозился до самого позднего вечера, так что договорился, что слуги приступят к работе уже завтра. Здесь у меня еще оставались дела, и потому отпустил таксиста, а сам, прихватив маску, пошел гулять. А что еще остается делать, если локатор пространственных аномалий только и делает, что молчит? Правда, с наступлением темноты он подал слабый сигнал. Примерно в километре от меня открылся портал сопряжения. Но пока я туда добежал, иномирцы уже закончились. И теперь служивые собирали уцелевшие артефакты, а также закидывали трупы в специальный автомобиль. Жаль, конечно, но тут как в рыбалке. Приехал рыбку половить, а в итоге просто поел шашлыка. Зато вкусно, так что грех мне жаловаться. До утра ждать открытия новых порталов не стал. Почему-то кажется, что сегодня это занятие бесполезное. Пришлось опять вызвать таксиста и отправиться в замок. Из примечательного пообщался с матросами. Они поймали меня на одной из главных улиц и пытались принудить отправиться на службу на их корабле. Мол, зарплата хорошая, иди, басота, заработай на хлеб денег. В общем, я понял, что надо купить новую одежду.
«Сегодня без пакета?» —
улыбнулся Георгий. «Только стоило мне сесть в машину. Заметно, как он всегда напрягается, когда я возвращаюсь с добычей». «Да, не повезло», — кивнул я, а он улыбнулся еще шире. Больше вопросов у него не было. Основные моменты мы заранее с ним обсудили. Утром он привезет в замок моих новых слуг. Обе эти женщины, по его словам, готовы поклясться чем угодно в своей верности. Даже нашли, куда на время пристроить детей. Но я не стал расспрашивать, как они решили этот вопрос. Решили и хорошо. Вернулся я довольно поздно, но все равно застал Викторию у себя в гостиной. Она сидела на облюбованном мною кресле у камина и медитировала. И это хорошо, ведь я как раз хотел проверить одну теорию насчет голубя. «Виктория, можно тебя кое о чем попросить?» — отвлек я девушку. — Раз ты все равно медитируешь. —
Угу,
— открыла она глаза. — Давай мы с тобой только сегодня поменяемся спальнями, а? да, не совсем по-джентльменски, но я хочу провести спокойную ночь». Девушка сначала удивилась, но затем пожала плечами и сказала, что попросит Макара постелить меня, за что я поблагодарил ее и сразу отправился в спальню. «Ох!» — растянулся я на удобнейшем диване. Сознание тут же начало проваливаться в сладкую дрему, и вот перед глазами появились яркие вспышки воспоминаний моей прежней жизни, моей молодости. Вот я снова очутился в Академии магии при императорском роде. Туда поступали лишь самые-самые будущие лучшие маги империи. Перед глазами появилась картинка, как я впервые ступил на порог этого учебного заведения, как познакомился со своими сверстниками и как увидел ее, одаренная с даром пламени, соответствующим характером. Как она была горяча! У нас закрутилось все молниеносно. И вот стоило нам уединиться, как девушка приблизилась ко мне, страстно облизнула свои губки и...
«Фурр!»
«А?» — удивился я. Последнее, что ожидал от нее услышать.
«Фурр! Фурр!»
— снова проговорила она, и от сладкого яркого сна не осталось и следа. «Понятно. Эта тварь преследует именно меня, и живет она явно не в гостиной. Эту комнату я выбрал потому, что она герметична. Даже мышь не проскочит, не говоря уже о довольно крупной птице. То, что голубь явно непростой, я понял давно. Но теперь уверен в этом точно. Мало того, в комнате довольно тесно, но эта падла сейчас летает под потолком, противно орёт, как в последний раз, и пытается вывести меня из себя». Сделав вид, что не замечая его, стал собирать из источника чистую энергию и концентрировать ее на кончиках пальцев, создавая пусть и довольно слабое, но атакующее заклинание. Стоило твари в очередной раз пролететь надо мной, как я скинул одеяло и шарахнул прямо по ней зеленой молнией. После такого даже у взрослого кабана должно остановиться сердце. Что уж говорить о голубе. Вот только в последний момент он исчез. А затем появился снова, но уже в дальнем углу комнаты.
«Фурр!»
— наклонил он голову в бок и стал вальяжно прогуливаться по полу. Я не стал за ним бегать, много чести. В моей голове родился план, как изловить эту тварь. Но к этому надо подготовиться. Эту цепочку заклинаний я не применял уже лет 100, и потому неплохо будет освежить ее в памяти. Так что, даже позабыв про сон, я поудобнее уселся на диване, затем закрыл глаза и погрузился в медитацию. Поначалу голубь прятался и не спешил ко мне подходить. Потом он начал громко урчать, вот только я на это не обратил никакого внимания, ничего не стал делать, даже когда он принялся урчать прямо мне на ухо. Я просто сидел и концентрировал энергию, сплетая из нее сложную конструкцию в своем теле. Так продолжалось несколько часов, и постепенно голубь начал выходить из себя, урчал, хлопал крыльями, пролетал мимо моего лица. Разве что гадить на макушку не стал, но, видимо, понимал, что после такого ему точно не жить. В конечном итоге он полностью потерял самообладание и, подлетев, клюнул меня прямо в лоб. «Совсем охренел, ничего не скажешь». Но именно этого я добивался. Открыв глаза, я улыбнулся твари, но та тут же растворилась в воздухе. «Лети, лети», — проговорил я, улыбаясь. «Твой ментально-жизненный слепок уже есть у меня». Нужно было всего лишь одно касание, чтобы получить его. И, клюнув меня в лоб, голубь сам подарил его мне. Теперь же отследить эту гадкую птичку не составит никакого труда. Надо лишь закончить заклинание слежения. Даже если он улетит на километр от замка, я всегда буду чувствовать, где он находится. И плевать на то, как он будет прятаться. От этого заклинания никому не уйти, конечно, если ты не лекарь. Только мы можем менять показатели своего жизненного фона, как нам заблагорассудится. Всю оставшуюся ночь и все утро я был занят сотворением этого заклинания. Процесс не такой сложный, но быстро провернуть не получится. Надо расшифровать полученные от слепка данные, затем вплести их в энергетический конструкт, а после... В общем, быстро такое не провернуть. И особенно обидно, когда тебя отвлекают на самой середине. Но делать нечего. У меня зазвонил телефон. Мне сообщили, что Георгий привез каких-то двух женщин прямо к воротам. Я сказал гвардейцам впустить их и отвезти в гостиную, и сразу направился туда. С новыми слугами я уже разговаривал во время лечения, да и Георгий все подробно им объяснил, Так что в их верности можно было не сомневаться, ведь каждый из них я рассказал, что случится в случае их предательства. Если вкратце, смерть мучительная, но довольно быстрая, и самое главное, неотвратимая. Женщины сразу прониклись и окончательно уверовали в это, увидев мои способности. Так что, думаю, с этим проблем не будет. Поприветствовав их, сразу отдал на растерзание Виктории. Девушка с трудом поверила в то, что мне буквально за день удалось найти персонал. Да я же говорил, что найду. Так чему тут удивляться? Времени это заняло всего ничего, и я снова смог заняться созданием заклинания, но... Дзинь! Да что за собака? В сердцах выпалил я, схватившись за телефон. Пришло сообщение на родовую почту. Я хотел уже выбросить телефон и вернуться к своей медитации, но глаза зацепились за отправителя, виконт Снегирёв. Сразу стало интересно, что этот ублюдок хочет мне предложить. Все оказалось предельно просто. Господину Булатову Михаилу. Предлагаю встретиться и обсудить все в безопасном месте. От тебя гарантирую, что моя гвардия не нападет на замок во время проведения нашей встречи.
Ага. Скользкий все-таки он тип. От тебя гарантирую. Бла-бла-бла.
Родовая почта — это что-то вроде общения при всех. К ней могут получить доступ имперские служащие и зафиксировать договоренности. То есть, если он нападет на замок во время моего отсутствия, ему придется компенсировать весь урон до последней копейки. Но он говорил только про гвардию, тогда как нам приходится иметь дело с наемниками, и в письме про них речь не идет. Хм, интересно было бы с ним встретиться, но и оставлять тут Викторию без защиты не хотелось. Хотя о чем это я? Оружие у нас в достатке, гвардейцы готовы дать отпор. А еще есть Черномор. Он целой армии стоит, да и Виктория не безоружна. Трупов в подвале лежит под полсотни. А это уже немалая армия в руках некроманта. Главное, чтобы ей сил хватило. Так что я отправился на встречу со спокойной душой. Перед отъездом проверил дозорных, провел с ними небольшие манипуляции и потратил крупицу энергии. Затем вызвал Тимофея и уселся в свой внедорожник, прихватив с собой двух бойцов. Так, скорее на всякий случай. Дорога заняла всего полчаса, ведь заведение, в котором виконт предложил нам встретиться, расположилось в самом центре города. На самом деле он не обманул, и вокруг я не заметил ни одного его гвардейца. Сам он уселся за столик у окна, и стоило мне появиться, как на его лице появилась довольная улыбка.
«Рад, что вы пришли, граф Булатов!»
Руку для рукопожатия он не протянул. «Да оно и понятно, ведь я бы не ответил».
«Зачем позвал?»
— бросил я ему, усевшись напротив. Официанты тут же начали раскладывать блюда, и я не стал отказываться от угощения. Хоть какая-то польза будет от этого виконта. Даже отравить не пытался, ведь всю еду я проверял сразу, как только она попадала в рот. От моего небрежного обращения он едва заметно скривился, но виду постарался не подать.
«Ладно, давай перейдем сразу к делу», — лицо его стало серьезным. «Сколько ты хочешь за передачу мне рода?»
«А сколько ты можешь предложить?» — отвлекся я от еды. Даже интересно стало.
«Миллион рублей. Баснословная сумма, не так ли?»
— оскалился он.
«Да, крупная пачка денег», —
согласился я. А Снегирёв уже приготовился заключить сделку.
«Я даже не представляю, как выглядит миллион рублей, собранных в одну пачку. Можешь мне показать хоть примерно?»
«С собой у меня таких денег нет, но стопка будет вот такой», —
показал он мне руками. «Действительно, большая пачка денег».
«Тогда 2 миллиона».
Он был открыл рот, но я не дал ему ответить.
«Берешь 2 миллиона, скручиваешь в одну большую пачку и суешь ее себе прямо в жу...»
«Балатов!» —
перебил он меня на самом интересном месте грозным окриком.
«Ты зазнаешься?» «Ну ладно, дам тебе еще один шанс. Могу предложить тебе стать моим вассалом на полном обеспечении. Живи да радуйся!»
Мне показалось, что он просто тянет время. Нет, не показалось. Снегирёв уже понял, что соглашаться я не намерен, но продолжал предлагать всякую ерунду. Так, например, в случае моего согласия он получит Викторию и будет делать с ней все, что захочет. Я же стану его подчиненным, и Булатовых больше не будет. Вместо этого Снегирёв даст мне новый аристократический род. Вроде в законах прописана такая практика. Вот только никаких гарантий никто мне не предоставит. Правда, они мне не нужны.
все равно не соглашусь ни на какие предложения. Виконт, — перебил я поток его сознания, — вот ты вроде взрослый человек. Зачем продолжаешь говорить эту ерунду? Графом тебе никогда не стать. Как родился Виконтом, так и мы умрешь. И чем больше ты лезешь к нам, тем быстрее это произойдет, — спокойно проговорил я, расправившись с очередным изысканным блюдом. «А зачем ты тогда приехал, если не собирался договариваться?» — опешил мой собеседник. «Просто наружу твою хотел посмотреть. Ты ведь недавно обгадился со своими нападениями. Вот и интересно стало, как на тебе это отразилось. И вижу, что ты почти в отчаянии», — посмотрел я ему в глаза. «Ладно», — устало выдохнул он. «Ты хочешь, чтобы я что-то сказал?» «Хорошо, скажу». Он отпил из кружки и откинулся на спинку кресла. «Сейчас с тобой двое гвардейцев, верно?» «Верно», — ответил он сам себе и растянулся в подлой улыбке. «А в замке сколько? 10?» «Ох, как угадал! И ты не догадался вывести Викторию, ведь так? И снова в яблочко? Ведь было тебе лучшего мнения, совсем не заботишься о своем роде. Или тебе плевать на него? Да, тебе плевать на Викторию!»
Он продолжил разговор сам с собой, а я сконцентрировался на состоянии своего тела. Да, у него есть артефакт, что может подмечать реакцию собеседника. Сложная штука, да и создавалась она совершенно для других целей. Но Виконт сейчас уверен, что видит меня насквозь. Задает вопросы, и артефакт передает ему информацию, правда это или нет, по моему мнению. Но этот артефакт считывает реакцию моего тела, сердцебиение, магический фон внутри организма, выделение гормонов и так далее. Я, конечно, сейчас все это контролирую, так что обмануть этот артефакт и, как следствие, Виконта не составило для меня никакого труда.
«А ведь мы о тебе, честно признаться, не смогли найти никакой информации. Кто ты, откуда здесь появился? Будто с другой планеты прилетел», — усмехнулся он. «Впрочем, шутки в сторону. Я обещал, что моя гвардия не будет нападать на замок и сдержу свое слово. Но про других аристократов ни слова не упоминалось».
На его лице появилась ликующая улыбка.
«Отмечу, что напал не я, а один мой дальний знакомый».
«Ой, какой подлец! Кто бы мог подумать?»
— наигранно спокойно проговорил я.
«Какая, однако, неожиданность!»
«Смейся сколько хочешь!»
Он снова громко отпил из своего бокала.
«Но сейчас отряд из 50 бойцов проник в твой замок, не встретив сопротивления, ведь зашли они при помощи полога».
«Ага, артефакт такой, самопальный.
Читал про него как-то, довольно дорогая штука и очень вредная. Она позволяет небольшому отряду стать невидимым, вот только сделаны они криво. Из-за запредельного магического фона все эти невидимки через пару дней умрут в страшных муках. Их каналы просто сгорят изнутри, но, судя по всему, наемники об этом не в курсе. А Виконт ведь знал. Он послал в бой одних только слабаков. Самый сильный у них лишь 7-го ранга».
«Я понимаю, что в те победы основной вклад внес ты и твои артефакты. Но теперь ты сидишь здесь, так что замок почти уже мой».
«Он был почти твоим, насколько я помню», — улыбнулся я и приложился к тортику. «Неплохому тортику, надо сказать. И как? Понравилось тебе там?»
«А что ты будешь делать, если я пригоню туда, ну, скажем, пару тысяч бойцов, м?»
Он тоже принялся поглощать тортик и на пару минут замолк.
«Вот не пойму», —
бросил Виконт вилку на стол.
«Почему ты не бежишь спасать замок, а сидишь, что ты жрёшь?»
«Так торт вкусный», — пожал я плечами. «Как от такого отказаться?»
Видя мое спокойствие, Снегирёв начал заметно нервничать и периодически коситься на свой телефон. Я же закончил с тортом и начал расправляться с чаем. Просто сидел и ждал, когда этот идиот получит свой долгожданный звонок.
«Ха!»
— выкрикнул он, когда экран телефона неожиданно ожил.
«На, послушай доклад!»
— включил он громкую связь и ответил на знакомый номер.
«Алло! Что так долго, идиоты?»
«Хм!» — послышался басовитый голос из трубки. «Вик! Как этим говном пользоваться?»
«Черномор, ты уже ответил. Можешь говорить, он тебя слышит»,
— послышался голос Виктории. Я же наблюдал за тем, как быстро меняется лицо у этого идиота, ведь звонок поступил с телефона одного из его людей.
«Так, Виконт Снегирёв, слышишь меня?
Да и срать даже, если не слышишь. Знаю, если ты придешь сюда, я тебе глаз на жопу натяну и моргать заставлю».
Последние слова он прорычал так громко, что динамик попросту не справился и захрипел. На этом связь оборвалась. Но, зная Черномора, скорее всего, он просто раздавил бедный телефон в крошку.
«Номером ошиблись, видимо», — прокомментировал я услышанное. «Ну, ты тут, развлекайся, а я, пожалуй, пойду».
С этими словами я поднялся из-за стола и отправился на выход. Больше мне в городе делать нечего, тогда как дома есть одно незаконченное дельце, и потому нет смысла задерживаться.
«Вот, возьмите».
По пути мне встретился официант, и я протянул ему мелкую купюру. «Это чаевые». «Уверен, Снегирёв точно их не оставит».
«Спасибо»,
— слегка поклонился мне паренек и взял деньги. Я же быстро дошел до машины, плюхнулся на заднее сиденье и закрыл глаза, погрузившись в медитацию. Дорога снова пролетела незаметно, и еще издалека я приметил поднимающийся над замком столб дыма. Но, подъехав поближе, понял, что это не от самого замка, а из леса рядом. Именно там мы засекли вражеский отряд, наши дозорные, ровно за 100 метров до стены. Почему ровно 100? Ну, тут все просто. Весь расчет Виконта был на том, что его бойцы прокрадутся в замок под покровом невидимости и уже тогда нападут на беззащитных гвардейцев. Вот только невидимостью цепочку рун биения сердца не обмануть. И я нанес эти руны на кости каждого дозорного. Остается лишь раз в день проверять заряд этих рун и при необходимости вливать туда немного сил. А благодаря этому мои гвардейцы будут чувствовать приближение любого врага с дальности до 100 метров. Собственно, на таком расстоянии и заметили врагов. А следом длинная очередь из нескольких крупнокалиберных пулеметов закончила хитрую атаку Снегирёва. Виктория даже мертвецов своих поднять не успела, как битва уже закончилась. Мне же теперь оставалось только смотреть, как мои гвардейцы собирают ценности. Оружие так себе, от одежды вообще мало что осталось. Да и денег у них с собой не было. А вот артефакт. За него я выручу немало денег или буду использовать сам. Да, он будет медленно убивать меня и моих людей, но это лишь в активированном состоянии. Я же потом просто выведу токсичную энергию из организма, и никаких последствий не будет. И вот, наконец-то, у меня появилось несколько часов свободного времени. До вечера время еще есть, так что я заперся в гостиной и приказал беспокоить меня в самом крайнем случае. Например, если под стенами замка соберется многотысячное войско с авиацией и танками. В противном случае я буду ругаться.
«Ну вот и все»,
— оскалился я, стоило активировать сложнейшую цепочку заклинаний. «Все учел, даже размеры искомой твари.
Отвоевался ты, гад!»
Поднявшись с кресла, я закрыл глаза и почувствовал, где прячется мой заклятый враг. Даже Виконт со всеми своими связями и покровителями не смог принести столько проблем, как этот мелкий крикун. Но теперь я знаю, где он скрывается. Эта сволочь даже не удосужилась найти себе глубокую нору.
«Господин?»
– удивленно проговорила уборщица, когда я ворвался в самую высокую башню. Она только что начала приводить ее в порядок, и тут пока все было захламлено.
«Не надо, там...»
«Крак!» Я побежал по гнилой лестнице наверх, и одна из ступеней проломилась прямо под моей ногой. Остановило ли это меня? Нет, теперь меня ничего не остановит. Повалившись на ступени, я вцепился в них руками. Быстро поднялся и помчался дальше, не обращая внимания ни на что вокруг. Башня действительно была в плохом состоянии. Но я все равно забрался почти на самую вершину, уперся в потолок, но выход наверх точно где-то должен быть. Пришлось потратить минут 10, но я нашел люк, ведущий на чердак, и теперь уже максимально тихо туда проник.
«Вот ты где!»
— увидел я в углу развалившегося по полу ублюдка. Голубь лежал на спине, расправив свои покрытые мерцающим зеленоватым светом крылья. Ноги его торчали сверху и немного дергались. Было видно, как сладко он сейчас спит. «А вот и моя сладкая месть!» Я не спеша подошел к спящей птице, наклонился и...
«Уруру, сука!»
— проревел я, хватая его за горло. Никогда бы не подумал, что глаза у птицы могут так широко раскрываться от удивления.